Сперва это движение произошло в малых размерах. Но потом, найдя способного вождя, образуется огромная шайка. Прорывается в Каспийское море, громит бусурманские берега, возвращается с богатыми зипунами. Но как возвратиться на Дон? Государство не пропускает. Надобно мнимою покорностью вымолить пропуск, обязавшись не ходить вторично на море. И действительно, как идти вторично? Опять государство не пропустит, опять надобно будет пробиваться силою. Удастся пробиться, удастся погромить бусурманские суда и берега, но как опять возвратиться? Государству уже нельзя будет обмануть во второй раз, оно возьмет свои меры. Лишенная таким образом надежды гулять по Каспийскому морю, огромная шайка опрокидывается внутрь государства, надежде воспользоваться его неприготовленностью и поднять низшие слои народонаселения на высшие. Таков смысл явления, известного в нашей истории под именем бунта Стеньки Разина. Не забудем, что то же самое произошло на Западной Украине, когда Польша заперла казакам выход из Днепра в Черное море. 29 сентября 1659 года в Саратовской приказной избе с озабоченным видом сидел воевода Данила Хитров. Перед ним стоял приказчик московского купца Селиванова и рассказывал. «Ехал я из Астрахани на хозяйском соляном стругу вверх до Саратова. И как был в Царицынских водах от Саратова 170 верст, ночью приехали ко мне воровские казаки, человек с 80. Били меня и пытали, на огне жгли, рабочих людей моих ограбили. В ту пору подплыли сверху в двух стругах черкесы, которые ехали с Москвы в Астрахань. Уздени Казбулата Мурзы, князь Муцалова сына Черкасского, Муртаза Алексеев с товарищами. Воровские казаки к тем черкесам приступили. С ними, служивыми людьми, которые были у черкес в гребле и в провожатых, был бой долгое время. Черкесов казаки всех порубили. Животы взяли и пошли с Волги реки степью на Иловлю реку. А чтоб грабежные животы нести, взяли они рабочих многих людей, которых потом отпустили, а иные пошли сами к ним охотою в казаки. Выслушав рассказ, воевода отправил за разбойниками 200 человек конных и пеших стрельцов по Нагорной стороне. Стрельцы догнали казаков на реке Иловле, за день пути до Дону. Побили их, двоих взяли в плен. Другие ушли по Иловле крепкими местами, займищами. Пленники с пытки и огня рассказали свою историю. «Зовут нас Кондрашка Ходеряхин и Нефедка Золотарев. Родились мы в Соколинском городке и пошли на Дон своей охотою. Жили в Сиротском городке. Нынешнюю весною ведомость нам учинилась от проезжих торговых людей, что объявились на Волге с Дону воровские казаки. Вот мы летом и пошли из городка на реку Иловлю со зверем с капканами. Отпустил нас донской казак Немытовский для зипуна. На дороге встретили мы 80 человек донских казаков и пристали к ним для воровства. Были с ними в двух походах, по насадам и по стругам людей грабили, приказчиков били, мучили и огнем жгли. И воровав по Волге реке, отъезжали мы с грабежными животами в свой воровской городок на Иловле. Между казачьими городками Паншинским и Иловлинским, имя ему Рига. Взять его летом до зимнего пути нельзя никак потому. Пришли около городка со всех сторон воды. Когда в Москве узнали о существовании этой новой Риги, на Дон пошла царская грамота. Вы бы послали на тех воровских казаков и велели атамана и Исаула с товарищами перехватить и привесть к себе и учинить по войсковому праву казнь смертную. Царский приказ был исполнен. Отряд верных казаков отправился к Риге. но воровские сели в ней насмерть, начали отстреливаться из пушек и переранили многих осаждающих. Наконец, последние взяли их за большим боем и подкопами. Многих побили и живых захватили. Городок сожгли и разорили совсем. А старшин их, забродчиков, атаманишка Ивашку да Исаулишка Петрушку с товарища, 10 человек привезли для вершения к войску. Здесь собрался круг. Воров расспросили и повесили. Чтоб впредь иным неповадно было так воровать, с таким воровством на Дон переходить, на войско и на всю реку напрасное оглашенство наводить. Эти воры, писали донцы в Москву, и на Дону во все лето торговых людей с Руси Доном ни одной будары с запасом к нам не пропустили. Брали запасы у них грабежом. Только бы, государь, да не твоя милость и жалование, то нам пришлось бы с голоду помирать. Рига была взята, но вести о казацких разбоях на Яйке, на Каспийском море, не прекращались, потому что донцы не переставали жаловаться. Теперь у нас на Дону добычи никакой нет. На море ходить стало нельзя. Реку Дон и Донец с нижнего устья крымский хан закрепил. Государево жалование на год не станет. Летом 1666 года искатели зипунов затеяли дело поопаснее волжских разбоев. Шайка в 500 человек под начальством атамана Васьки Уса разбойничала в воронежских и тульских местах, подговаривала крестьян и холопии, разоряла помещиков и похвалялась всяким дурном. Донцы писали государю, что они учинили Усу с товарищами наказание жестокое, без пощады. Наказание не подействовало, если только было учинено. Ус приготовлялся к новым подвигам в том же роде. Но тут он явился уже на втором плане. Был в донском войске казак известный, ловкий, Степан Тимофеевич Разин. Был он росту среднего, крепкого сложения, лет около 40. Весной 1661 года войско посылало его к калмыкам уговаривать их быть заодно с донцами, служить государю на крымского хана. Возвратясь от калмыков осенью того же года, Степан Тимофеевич явился в Москву. Он отправлялся на богомолье в Соловецкий монастырь. Такое благочестие не было диковинную между казаками. За многие войсковые службы, за кровь и раны – пожалован им был в Шацком уезде Чернеев монастырь. Казаки его строили, многие вклады давали, а старики раненые постригались в нем. Прошло 5 лет, у Разини нет слухов. Ну вот, в 1667 году астраханские воеводы получают царскую грамоту. «В Астрахани в Черном Яру живите с великим бережением», писал государь. «На Дону собираются многие казаки и хотят идти воровать на Волгу, взять Царицын и засесть там». Грамота объясняет, отчего происходит это казацкое движение. Во многие донские городки пришли с Украины беглые боярские люди и крестьяне с женами и детьми, и оттого теперь на Дону голод большой. Кто же был атаманом этой толпы, питавший такие опасные замыслы? Наш знакомый паломник Степан Разин. Как же произошло это чудесное превращение из странника в разбойничий атамана? Иностранные известия говорят, что брат Разина, находясь со своим казацким отрядом при войске князя Юрия Долгорукова, просил у воеводы отпуска на Дон. Воевода отказал, и казаки ушли самовольно, но их догнали. Закон определял смертную казнь беглецам со службы, и Долгорукий исполнил закон. Разин был повешен, и двое братьев его, Степан и Фрол, задумали отомстить боярам и воеводам. Не знаем, верить ли этому известию иностранцев. Ни акт правительственный, ни дума народная его не подтверждают. При том же дело объясняется и без того так просто. Разин был истый казак, один из тех стародавных русских людей, тех богатырей, которых народное представление еднает с казаками, которым обилие сил не давало сидеть дома и влекло вольные казаки на широкое раздолье в степь или на другое широкое раздолье, море, или, по крайней мере, на Волгу-матушку. Мы уже видели, что это был за человек Разин. Весною сходит он в посольстве к калмыкам, а осенью готов уже идти на богомолье на противоположный край света, к Соловецким. Много было бито, граблено. Надо душу спасти. Воротился Разин с богомолья на Дон. На Дону тесно, точно в клетке. А искателей зипунов, голудьбы накопилось множество. Все они, и русские, и казаки, и хохлачи, говорили, что им идти на Волгу воровать, а на Дону жить им неучего. Государево жалование в Дуване досталось по кусу на человека, а иным и двоим кус, денег по 30 алтын, сукна по 2 аршина человеку, а иным по аршину, и этим прокормиться нечем, а тут еще на море путь заперт, и зипуна достать стало негде. Разин принял начальство над Галутвинами и рванулся было в море Доном, но сами донцы загородили эту дорогу, потому что были в мире с азовцами. Отброшенный снизу, Разин поплыл вверх по Дону, туда, где эта река близка к Волге. Воронежцы, посадские люди, Иван Горденев и Трофим Хрипунов судили его порохом и свинцом. И от многих воронежцев было воровство. Порох и свинец привозили и ворам продавали, а у них покупали рухлядь. «Да и не воровать воронежцам было нельзя», — говорили современники, «потому что у многих на Дону сродичи». Снова поднялись казаки, поднялась и новая Рига между рек Тишини и Иловли. Близ Паншинского городка стоял Разин на высоких буграх, а кругом его полая вода. «Не пройти, не проехать, не проведать, сколько их там». Ни языка поймать. Подъехали было посланцы царицынского воеводы, протопоп да монах, и воротились назад. За водою проехать нельзя, а перевести их никто не смел. Разин сидел в своем гнезде, пока добыча стала показываться на Волге. Поплыл вниз большой караван. Тут был казенный струк с сыльными, ехавшими на житье в Астрахань. Был струк знаменитого московского богача Шорина с казенным хлебом. Был струк патриаршей и струга других лиц. Стрельцы провожали караван. Но стрельцы не тронулись, когда нагрянул на них Стенька с 1000 своей голудьбы. Ладья с государевым хлебом пошла ко дну. Начальные люди лежали изрубленные, с почернелыми от огненной пытки телами. Или качались на виселицах. Старинный соловецкий богомолец сам переломил руку у монаха патриаршеского. Не тронули работников, ярыжек, дали волю куда хотят. 160 ярыжек пристало к Разину, и с ними патриарший сын боярский Лазунка Жидовин. Ссыльные были раскованы. И стали они всяким людям чинить всякое разорение, мучить и грабить пуще прямых донских казаков. Народное воображение разыгралось. Счастливый атаман вырос, превратился в чародея, которого пуля не брала, которому ничто не могло противостать. Стенька плыл мимо Царицына. Воевода велел стрелять по воровским судам. Ни одна пушка не выстрелила. Запалом весь порох выходил. Воевода обомлел от ужаса, и когда явился к нему Есаул от Разина, то он исполнил все его требования, отдал наковальню, мехи, кузнечную снасть. Настращав царицынского воеводу, Стенька поплыл дальше. Плыл он теперь на 35 стругах, вместо 1000 было уже у него 1500 человек. проплыл мимо черного яра, ограбил, прибил, высек плетьми встретившегося ему воеводу Беклемишева, выплыл морем к устью Яика, где уже ждали его свои. Старый богомолец, взявший с собою 40 человек, подошел к воротам Яицкого городка и послал к стрелецкому главе Яцину, чтоб пустил их в церковь помолиться. Разин с товарищами был впущен, ворота за ним заперли. Но он уже был хозяином в городке. Товарищи его отперли ворота и впустили остальную толпу. Яцин своими стрельцами не сопротивлялся, но и не приставал явно к ворам. Это не понравилось атаману. Вырыли глубокую яму, у ямы стоял стрелец Чекмас и вершил своих товарищей, начиная с Яцина. 170 трупов попадало в яму. Зверь насытился и объявил остальным стрельцам, что дает им волю. Хотят, остаются с ним, хотят, идут в Астрахань. Одни остались, другие пошли. Но при виде людей, которые уходили, не сочувствуя искателям зипунов, уходили, чтобы увеличить средства страшного и ненавистного государства, Стенька снова рассвирепел и поплыл в погоню за ушедшими. Казаки нагнали стрельцов и начали им кричать, что были с ними вместе. Видя, что они не слушаются, воры начали их рубить и бросать в воду. Тогда некоторые послушались и пристали к казакам, другие успели спрятаться в камышах. Стенька расположился надолго в Яицком городке. Осенью его голудьба успела еще позаняться казацким делом. Погромили татар в устьях Волги, пограбили на море бусурманские суда. В ноябре приехали в Яицкой гости, посланцы с Дону. Привезли грамоту великого государя и войсковую отписку с увещанием отстать от воровства и возвратиться на Дон. Собрался круг. Прочли и царскую грамоту, и войсковую отписку. «Когда вперед ко мне государева грамота придет, — сказал Разин посланным, — то я великому государю вину свою принесу». С этим посланные и отправились назад на Дон. Они возвратились, по крайней мере, все целы. Не так были счастливы посланцы нового астраханского воеводы, князя Ивана Семеновича Прозоровского, посланного на смену князя Хилкова. С дороги из Саратова Прозоровский отправил к Разину двоих посланцев с увещаниями принести свои вины. Один посланный возвратился в Саратов, а другого ночью Разин убил и бросил в воду. Проходила зима. Голудьбе было привольно в Яицком. Они завели дружбу с соседними калмыками, торги между ними были беспрестанные. Между тем весть о счастье Разина, которому удалось перекинуться на Яик, засесть в государевом городке, добыть свободный выход в море, эта весть волновала Дон. Войски во всех низовых городках воровские казаки собирались многим собранием, чтобы идти на Волгу к Царицыну, грозя побить атамана Корнила Яковлева и старшин, которые не одобряли их намерения. Товарищи Разина ждали своих, но вместо своих пришли государевы ратные люди. Старый астраханский воевода князь Хилков прежде сдачи должности своему преемнику хотел промыслить над дворами и отправил к Яицкому степью товарища своего Якова Безобразова. Но прежде чем начать промысл, Безобразов послал к Стеньке двоих стрелецких голов для сговору, чтоб казаки добили челом и шли на Саратов к новому воеводе, князю Прозоровскому. Несчастных посланцев ждала виселица в Яицком. Безобразов начал промышлять над нераскаянными ворами, но промысл был неудачен. Больше 50 человек стрельцов и солдат было у него побито. Некоторые перешли к ворам. И весной 1668 года Стенька уже гулял по морю, направляясь к Шаховой области. Стенька ушел в море, но Волга не осталась спокойна. Воровской путь был указан.